Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим рассмотрение темы «Бедственное положение на земле». Сегодня вторая часть. Апостол Павел говорит, что эта пища освящается молитвой, как читаем в первом послании Тимофею в главе 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Освящение пищи удаляет от нее проклятие». Далее Бог говорит в книге Бытия, глава 3, стих 18. Терния и волчцы произрастит она, то есть земля, произрастит она тебе. А чтобы необходимая для сохранения жизни работа стала еще трудней, Бог дает людям дополнительно к этой проклятой земле еще новые растения проклятия. Следовательно, тот факт, что мы должны усиленно работать в поте лица, предопределен для нас Богом. И сегодня, везде там, где люди эти указания Бога не соблюдают, на тех тяготеет проклятие. А мы должны только «да» сказать по отношению к сказанному Богом слову. А в остальном должны держать язык за зубами. В этом стихе 18 Бог говорит также Адаму, Бытие 3.18, «И будешь питаться полевою травою, и эту траву, которую Бог произращает и предназначил для животных, должны и люди после грехопадения есть». И эта трава должна быть нашей пищей. Поэтому мы очень жалеем о том, что тогда произошло в Эдемском саду со стороны наших прародителей. Лично я хорошо знаю, что из себя представляет эта полевая трава, которую мы ели в голодные годы, когда коммунисты устроили на Украине голодомор. Такой же голодомор был в автономной республике немцев Поволжья. Одна из моих сестер каждый день, когда нашего отца первый раз посадили в тюрьму, должна была с мешком пойти в поле и нарвать этот мешок щерицы, литературно амарант. Эту траву мама ошпаривала кипятком, измельчала, добавляла немного муки, если она еще была, как у той женщины в Сидонской в Сарепте, и пекла травяные лепешки. Но из последней горсточки муки, как читаем в третьей книге царств 17.12, она сказала пророку Илии: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Так умирали у нас люди в селах. Падали, как мухи, прямо на улицах, ползали в изнеможении на животах и ели травушку-муравушку, которую гуси и куры очень любят щипать. Каждый день по улицам села проезжала бричка, в которую собирали трупы людей и отвозили их на кладбище. Но в отношении нашей семьи, мама и семеро детей, Господь Иисус проявил величайшую милость. Отец по репрессии находился в это время в тюрьме, где он объявил голодовку и тоже чуть не умер с голоду. Когда его освободили, то мама привезла его на тачке и снова выходила. Это происходило в 1931-33 годах. Пока отец сидел в тюрьме, то мы, как и многие односельчане, находились на грани голодной смерти. Но единственная сестра нашего отца жила в Америке, с которой мы имели еще письменную связь. Когда на дворе из живности осталась единственная курица, то мама дала нашему старшему брату Вольдемару задание написать в Америку этой нашей тете Лиде и нарисовать наше бедственное положение. Она заняла у знакомых $10 и через коммерческий банк выслала нам. На эти деньги мама снова купила корову и много продуктов питания. Это было наше спасение во время этого голодомора. Многие люди нашего села имели в Америке тоже родственников, которые, узнав о бедственном положении наших односельчан, организовали в селах Поволжья кухни, в которых каждая семья наших сел имела право один раз в день покушать нормальную горячую пищу. А я от этих травяных лепешек опух, как бочонок, и чуть не умер. Но по Божьей воле я в свои 89 лет и сегодня имею еще возможность сообщить вам об этих трудных временах, которые и в настоящее время возникают на всей планете Земля, как читаем в нашем главном тексте. И это вырванное из проклятой земли зерно, этот с великим трудом добытый хлеб мы должны есть в поте лица. Вы это понимаете? Мы должны не только в поте лица работать, но и в поте лица есть этот хлеб. И как долго должно сохраняться это состояние, это положение? Это положение людей сохранится до тех пор, пока каждый человек вернется в землю, говорит Бог. Ибо от этой земли ты взят. Поэтому Бог и дальше говорит Адаму в книге Бытия, глава 3, стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Собственно, это дело, которое Бог сообщает здесь Адаму, является очень неприятным и жестким делом. Но эта жесткость, которая заключается в сообщении Бога, соответствует жесткости греха, как Бог именно грех видит и в нашей жизни. Да не подумает никто из вас, если мы являемся детьми Божьими, что по этой причине Бог иначе оценивает наши грехи. Это ложь сатаны и самообман. Бог осуждает грех в равной мере. Исходят они от погибших грешников или они исходят от детей света. Из этого момента, когда Бог сообщил Адаму в книге Бытия, глава 3, 19, о дальнейшей его судьбе, то земля не приносила больше человеку славный плод Эдема, этого сада восхищения, но она произвращала и произвращает ему в изобилии терния и волчцы. И потому, что Бог говорил, то тяжелая работа в поте лица является требованием святого Бога для сохранения жизни по отношению к таким, которые грешат. С этого момента наша земная жизнь представляет собой, согласно Слову Божьему, только смерть и умирание. И это очень хорошо. Когда Бог сотворил Адама и поместил его в Эдемский сад, то сказал ему, как читаем в книге Бытия, глава 2, стихи 16 и 17, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». С этого момента человек носит в себе эту объявленную Богом смерть, как только он уже младенцем увидит свет жизни. Даже спасенные люди слишком мало думают о том, что смерть является нашим постоянным сопровождающим. С криком человек входит в эту жизнь, а с болью и стоном он уходит с этой земли. Но помните постоянно о том, что каждая усталость плоти, каждая болезнь, в какой бы области она ни возникла, в духе или в душе, или в плоти, но любая болезнь является одновременно предшественником, но и напоминанием вашей смерти. Ничего вы так точно не осознаете, как вашу смерть. Тогда вас следует спросить, должны ли вы так жить, что этот факт не является самой жесткой реальностью в вашей жизни. И все это из-за того, что на основании согрешения он должен вернуться туда, откуда он взят, от пыли, изгнан из Эдемского сада. А теперь из-за этого греха человек стоит теперь соблазнен через одного, который уже до него был изгнан из региона небес. Вы правильно поняли, что это был помазанный Херувим, сегодняшний сатана. Об этом событии мы читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи с 9 по 15. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престола их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Этот факт низвержения сатаны с небес видел Господь Иисус и сообщает об этом своим ученикам в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же, Иисус, сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Безусловно, человек имел очень хорошие мысли, наилучшие мысли, какие только человек может иметь, но это послужило ему к смерти. И вот он стоит теперь искушенный и обманутый сатаной, этим злым. Сатана стоял за всем этим. Это было его намерение, его дело, чтобы человек так пал в грех. И этот однажды помазанный Херувим увлек за собой 1/3 всех ангелов в хаос. А первый человек в падшем состоянии увлек за собой в смерть все творение растений и животных и сам венец творения – людей. Об этом совершенно ясно сообщает нам Слово Божие, поэтому мы здесь говорим именно то, что мы должны говорить. Животные земли и птицы небесные пришли однажды по приказу Бога к поставленному над ними господствующему человеку. Они пришли к венцу творения, человеку, как военные для дачи рапорта на смотре. Такое благородство, которое Бог вложил в венец своего творения, быть господином над всеми животными, над всеми полями, над всем растительным миром, над всем творением, было возможным, потому что в соответствии с книгой Бытия 1.28 и глава 2 стих 19 еще не было греха. В это время Бог еще облагородил человека, поэтому животные и птицы пришли к нему совершенно без боязни и без страха. Это очень интересно. Ни одно животное не имело страх перед другим животным. Они пришли и выстроились перед Адамом, чтобы получить свои имена. А затем они пошли снова дальше. Они жили на райский манер, без страха, без испуга. Но с момента грехопадения человека все это совершенно изменилось. Во-первых, Божьи творения вынуждены были оставлять свою жизнь. Животные должны были отдавать свою жизнь. Почему? Ради людей, ради человека, который пал в грех. И сам Бог проливал эту кровь жизни животных, чтобы из их овчин сделать грешным людям покрытие их позора. Грех есть позор. Мы должны это познать и признать. В заколании животных, о которых говорит Слово Божие, мы познаем, что жизнь невинного существа должна была быть отданной для покрытия позора падших в грех людей и их спасения. Одновременно мы видим еще что-то другое, а именно указание на Божьего Агнца, которого Бог избрал уже до основания мира. Бог открыл нам это в происходящих событиях. В этом действии Бога падшие в грех люди, объятые ужасом, впервые увидели смерть. Такого в истории спасения людей еще никогда не было. Какое потрясение должна была охватить вся их внутренность, когда они увидели трупы этих животных как следствие их греха. На основании этого они должны были познать и выучить, чем в действительности является смерть, которой они отныне подвластны, как ужасен грех и как ужасны его последствия. При всем этом, это событие с пролитием крови животных являлось всего лишь началом гибели. Как грех людей возрастал и становился все больше, точно так возрастала с ним и гибель, и умножала беду и нищету, умножала воздыхание подавленных грехом людей в этом мире. Это увеличение нужды и зла мы видим в несчастье уже в начале в истории Каина, первого человека, который был рожден женщиной в этот мир. Земля была напоена кровью убитого брата Каина, кровью Авеля. На основании этого, на основании согрешения Каина, Бог увеличил погибель. Грех не остается по себе один, но всегда влечет за собой цепную реакцию и в ваших сердцах. Господь Иисус сказал Каину в книге Бытия, глава 4, стихи 11 и 12. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя». Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Поэтому в отношении вложенной человеком силы все оставалось без изменения. Следовательно, мы видим, что все зависит от слова и силы Бога, чтобы ходить в Божьем благословении и не полагаться на нас самих и нашу силу. И как часто со дня Авеля земля вынуждена была открывать свой рот, чтобы выпить те потоки крови людей, которые пролиты братской рукой. При этом напоминаю вам о многих прошедших и настоящих войнах в различных частях земли, о преследованиях и убитых христианах или евреях. Поэтому везде наблюдаем новую вину и новые последствия этой вины. А эти последствия вины возникают везде там, где какому-нибудь народу необходимое прощение остается недоступным в том, что этот народ не совершает покаяние. Если пролитая кровь Авеля принесла с собою умножение проклятия, тогда насколько мы должны удивляться в отношении умножения погибели, которая пришла в этот мир на основании всей пролитой крови людей? Таким образом, умножение проклятия гигантскими шагами продвигается вперед к своему максимуму. Поэтому воздыхание и тоска исходят не от отдельных людей, но от всего человечества. И все Божие творение воздыхает и страстно ждет дня откровения Божьих сыновей, когда и они будут освобождены от рабства тлению к свободе славы детей Божьих, как апостол Павел нам это нарисовал в послании Римлянам в главе 8 стихи 21 по 23. Читаю этот текст, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего. В стихе 23 переводчики русской Библии по своему невежеству в познании библейского учения допустили грубейшую ошибку и вместо слова «избавление» написали слово «искупление». Наше искупление Господь Иисус совершил своей кровью на Голгофском кресте, когда Он принес Себя в жертву за грехи всего мира, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». А теперь стих 6. «Предавший себя для искупления всех». Мир животных стенает и ждет этот день освобождения. Люди, венец творения, меньше тоскуют и стенают. Настолько пал человек, виновник греха в материи, через свой грех. Но это немое создание Божьего творения не может выговорить свое воздыхание. Это является проблемой, которая нас касается. Но мы, имеющие начаток духа, являемся устами этих бессловесных тварей. А такие, которые через свое слабое, дряхлое тело тоже принадлежат к этому творению и ждут избавления своего тела, должны от лица всей твари приносить Богу стенания или воздыхания. Горе нам, если мы не делаем то, что мы обязаны делать. Дай Господь Иисус Христос нам, всем детям Божьим, открытые глаза, чтобы мы молились в области Божьей воли и научились осуждать весь эгоизм собственных мыслей как грех. И сегодня люди еще мечтают и тоскуют о хороших местах, где они желают провести свой отпуск в свое свободное время. Люди уезжают со своих жилых мест, приносят жертвы времени, приносят финансовые жертвы, чтобы найти хорошие места на земле, чтобы понаслаждаться чудесами славы Божьего творения. Но через грех эта красота Божьего творения в этом мире давно утеряна. Но человек, тем не менее, страстно ждет, чтобы избавиться от погибели, от смерти. Ученые уже десятилетиями проводят опыты в своих ретортах, чтобы удлинить людям жизнь, чтобы противодействовать распаду живых клеток организма. Но все это является бессмыслицей. Было бы гораздо гуманнее и полезнее, если бы эти потраченные на эти бессмысленные опыты деньги они пожертвовали бы голодающим и больным людям мира сего. Часто окружающие нас погибшие люди говорят: «Ведь должен же каким-то образом когда-то снова быть наведен порядок, стать лучше в этом мире. Ведь должны же народы прийти к покою, ведь когда-то должен установиться мир. При этом мы не имеем войны народов, и тем не менее мира людям не достает, потому что люди не имеют мира в своих сердцах. Этот мир далеко от них удален, а люди прилагают много усилий, чтобы достичь эту цель, добиться мира между народами своими силами. Таким образом, история падшего в грех человека является доказательством, что без Бога человек может только увеличить вокруг себя разрушение и погибель, но не уменьшить. В отношении дней Ноевых Слово Божие сообщает нам о том, что человек извратил путь свой на земле, как читаем в книге Бытия в главе 6, стихи 11 и 12. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». А о наших днях Господь Иисус сказал, что в наше время произойдет повторение дней Ноя, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 24, стихи 37 по 39. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Скажу вам только сейчас, не водой, а огнем истребит Бог все в 70-ю седьмину. Все это мы и сегодня видим в лице безбожного мира, в наглом выступлении людей друг против друга. Наглость является образом Антихриста, которого Святой Дух показал нам в книге Даниила с его дерзким, с его наглым лицом. Даниила 8, стих 23 и 24. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения». И успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.